Ну, давайте я пока начну с таких незначительных вопросов. Вот скажите мне, пожалуйста, вот вы когда, если вы читаете тексты, которые вот я выкладываю, вот там, где у меня идет нумерация годов, где история, собственно говоря, где идет нумерация годов, в какие годы там что-то такое происходило, вам понятно, что там? Потому что там в некоторых местах там идет как бы две цифры. Понятно, в чем дело, да? Потому что просто мне пришел вопрос, что почему вот две цифры. Вот, а на самом деле это значит одна цифра это по хиджре, летоисчисление мусульманское, а другая цифра это по нашему христианскому. Так что это, в общем, понятно, да? Потому что просто, ну хорошо, хорошо, значит, вот. Вот. Так, ну ладно, я все-таки уже начну. У меня всегда часы спешат минуты на три. Мне кажется, уже пора начинать, а на самом деле еще рано. Ну или могу подождать еще немножечко. Может, вопросы какие-то, которые не задали, не написали.
Хочется сказать спасибо. Места сброса благоустроены.
Ага, то есть еще будем про сброс говорить, потому что это вот будем
говорить.
Это самое актуальное, это самое актуальное, без этого никуда. Поэтому сегодня про это поговорим и в следующий раз проговорим.
Как организовывать индивидуальные сбросы?
Нужно ли это делать? Поговорим, ну, индивидуально.
Вот это вопрос, да,
ну, это, ну да, ну все будем говорить. Все будем говорить, да. Так что задавайте вопросы, потому что пока что вопросы задают три человека мне. Вот все время задают хорошие вопросы, я на них отвечаю, они вопросы все. Ну, остальным как-то вы отвыкли задавать вопросы, что ли, я не знаю. Потому что ясно, что вопросов много. Ну ладно, вот значит по теме сброса, это вот вопрос, который пришел еще вот давно. По почте пришел вопрос, но наша слушательница, да, у меня просто она не в Москве. Значит, так, прослушав вашу первую лекцию, я решила написать. Мне всегда была интересна тема трансформации, сброс отработанного материала, а сейчас особенно. Попробую выразить мысли, которые приходили по ходу лекции. Это не просто вопрос, а это предложение. Человек является, читаю я текст, человек является подобием Алис. И так же, как и у человека, у Алис есть система выделения, причем не одна, а несколько. Органы выделения у человека – кожа, легкие, мочеполовая система и конечный отдел желудочно-кишечного тракта. Не буду вдаваться в детали, какие продукты обмена они выделяют, но все это конечные продукты обмена и вода. Алис также имеет запрограммированные системы сброса, по которым выделяется отработанный материал, причем по каждой системе свой. Стоит найти возможность проводить сброс отработанного или устаревшего, уже непригодного к использованию материала, присоединившись определенными рецепторами к системам сброса Алис, а не прорывать свои. То есть мы свои как будто выстраиваем. По медитации мне видится, автору письма, что эффективнее проводить пранический поток по телам, причем брать одну чакру, например, первую. И, значит, первая чакра – мутабельное тело, первая чакра – тоническое тело, первая чакра – астральное тело и так далее. Затем вторая чакра по всем телам, третья чакра и так далее. Чтобы отработанный материал, скажем, из первых чакр всех слоев человека, сбрасывался в свою систему сброса, вторую – в свою и так далее. Вот такое предложение. Как вы вот считаете, насколько это предложение реально?
Наверное, не нужно, мне кажется.
Почему?
Так делать.
Почему?
Стоит попробовать.
Так, стоит попробовать. Так, еще какие-то.
Очень жесткая система.
Так.
И уже пробовали.
Ну, пробовали не совсем так, но, в общем, да. Да. Так, еще какие? Пока нас тут немного, и, в общем, как можно поговорить, какие-нибудь еще есть соображения по этому поводу? Соображений нету.
Ну, а как же индивидуальность?
Вот.
Все же устроены по-разному. Ну,
помимо всего прочего, все устроены по-разному.
Каждый это своя система, каждый человек это своя система.
Да, да, вот.
Наверное, этот человек склонен как-то упорядочивать схемы какие-то вот.
Ну, я бы сказала, что склонен к умозрительным каким-то построениям. Потому что это, конечно, схема совершенно умозрительная. Вот. И, значит, если просто даже первое, что значит, то есть советуют присоединиться к чакрам Алис. Своими чакрами присоединиться к чакрам Алис. И тем самым, ну, как бы декларируется, что вот поскольку у Алис должна быть система сброса, то, значит, вот присоединимся, и все будет хорошо. Да, значит, ну, прежде всего, понятное дело, значит, естественно, что Алис, как любое целостное существо, имеет свою систему сброса. Но мы с вами много-много лет говорим о том, что какие у Алис колоссальные проблемы с формированием слоев, того, сего, пятого, десятого, что там проблемы, там проблемы. То есть просто совершенно очевидно, что система, общая система сброса Алис работает, ну, скажем так, неоднозначно. Что там очень большие, у Алис в целом, как у космического существа, есть серьезные проблемы со сбросом. Поэтому присоединяться к этой системе, ну, а смысл? Это с одной стороны. Значит, с другой стороны, как это сделать? Как присоединиться к чакрам Алис? Масштаб соотнести. Соотнести масштаб. Вот человек... Вот человек, даже изобразить не могу. И вот, значит, целостное космическое существо. Как это реально сделать? Это сделать нереально. Вот. Ну, а кроме того, действительно, значит, внутри если смотреть, ну, как вот мы, собственно говоря, мы с вами, у нас был курс про метагеографию. Мы говорили о том, что внутри Алис, в Брамфатуре Алис огромное количество разнообразных пространств на всех уровнях, пространств Куал, чего только нету. В каждых пространствах свои процессы происходят. Соответственно, в каждых пространствах есть или нету своей системы сброса. То есть это очень все сложно устроено. И такая схема, ну, очень простенькая, она, конечно, сказать, реально работать никак не может, поэтому даже тут, собственно говоря, и пробовать нечего. Вот, так что, тем более, что, опять же, совершенно непонятно, как присоединяться к чакрам Алис. Что Алис и что, собственно, мы с нашими чакрами. Вот, так что это все, если бы это все так было просто. Вот, значит, поэтому системы сброса, которые мы вынуждены налаживать, их приходится налаживать в разных пространствах. И действительно, это дело индивидуальное. Для каждого из нас в каких-то пространствах, ну, я имею в виду пространство, ну, не только физические, физических тоже приходится налаживать иногда. Там, например, есть на даче, например, деревянный сортир развалился, то надо его налаживать. А, вот, значит, ну, и в Москве бывает, собственно, и где угодно может случиться ситуация, когда надо налаживать систему сброса хотя бы такую. Хотя сброс – это не только туалет. На самом деле система сброса, если вот говорить о снах, о символике сновидений, ну, то с туалетами это понятно. Но, например, если в ванну моешься, например, это тоже система определенная сброса, омовения. Так что символика может быть самая разнообразная. Но вот как раз, собственно, я думаю, что всем эти сны снятся, все уже это хорошо знают, эту символику. И в зависимости от того, как если снится какая-то туалетная тема, то по тому, как, вот здесь надо, можно определить, в каком пространстве, ну, примерно в каком пространстве находишься, вот, и как там это устроено. Бывает, что устроено очень хорошо, благо устроено, бывает, что вообще никак, бывает, что вообще Бог знает что. Вот поэтому это все, к сожалению, очень неоднозначно, очень сложно устроено. Вот. Другое дело, что, да, причем это же, я уже говорила на прошлых занятиях, что сброс должен происходить на самых разных уровнях, и есть материал, который может, как бы вот сброшенный материал, который может внутри Алис как-то, ну, перерабатываться определенными способами. А есть материал, который внутри Алис перерабатываться не может вообще. То есть есть такой материал, который может, должен выводиться за пределы Брамфатуры Алис, за пределы Алис совсем. И это самая большая проблема. это самая большая проблема, потому что это вот налаживать систему сброса на самой большой глубине, это целое дело, но не говоря о том, что мало кто на этом уровне способен реально работать на тонком плане, на самых больших глубинах. Вот. Но приходится тоже и это делать, и в нескольких местах нам это удалось, ну так вот чуть-чуть, совсем самую капелечку. Вот, поэтому приходится вот это все. Вот. Но, кроме того, сам процесс сброса – это процесс очень неоднозначный. Это уже конечная стадия сброса, когда вот уже оно все. А сначала же идет работа, когда мы медитируем, когда мы работаем с отклонениями, даже не с отклонениями, сейчас же мы с отклонениями так конкретно. Уже мало работаем, казалось бы, хотя медитируем постоянно много и медитируем. Мы сейчас гораздо сильнее, у нас сейчас медитация гораздо сильнее, тоньше, масштабнее, объемнее. И, соответственно, сброс уже идет, уже сбрасывается уже другой материал, уже не то, что мы сбрасывали, там, скажем, 5 лет тому назад. Вот. И первая стадия, даже еще не сброса, то есть сначала идет разделение материала внутри тонких тел наших, это потом уже идет сброс через чакры. Сначала материал должен разделиться, сначала должен тот материал, который уже не годится, он должен выделиться, с ним надо разотождествиться, то есть он как бы должен выделиться на поверхность или на поверхность тонких тел, или в чакрах как-то сконденсироваться. И только после этого уже следующая стадия, когда он может начинать сбрасываться. Бывает, что человек не хочет сбрасывать материал. Вот человек медитирует, сброс как бы вроде бы идет, но если человек сбросил не до конца, например, по каким-то причинам, у него материал этот застрял, там где-то на ногах или на семерке, на шестерке, и потом человек может как-то пожалеть или по каким-то причинам этот материал, или счесть, что он ему нужен, или что он без него жить не сможет, без этого материала, и как бы обратно его пытаться натянуть. Я такие случаи видела на медитациях. Но это, конечно, крайний случай. Это обычно все-таки человек сбрасывает, если даже и, может быть, неаккуратно, не туда, куда нужно. Вот. Но вот потом, значит, когда мы работаем вот на занятии группой, то здесь тоже проблема сброса тоже не всегда получается правильная, потому что, ну вот, мне случалось наблюдать, когда во время медитации как бы кто-то сбрасывает, ну это раньше было, вот кто-то сбрасывает, а другой тут же рядом, кто сидит, подбирает этот материал. Ну, нет, это как, конечно, хотя тут самые разные, тут могут быть самые разные у человека потребности, ну, такое вот тоже бывает. Вот, значит, но, в принципе, здесь очень важно, чтобы каждый сбрасывал сам и, ну, условно говоря, чтобы садился на свой горшок, чтобы вот в свое место сбрасывал сам, чтобы этого и не разбрасывать по сторонам. Ну, опять же, про это я уже много раз говорила. Вот, значит, и здесь надо иметь в виду, опять же, что сброс не всегда происходит вот там, где хотелось, где планировалось. Это может быть, потому что это процесс. Это процесс, и это не значит, что вот сегодня промедитировали прямо сразу. Хорошо, если сразу сброс пошел, может быть, он и не пошел, может быть, это процесс затянулся, может быть, это какое-то время пройдет. То есть это все совершенно неоднозначно. Вот, понимаете, когда вот люди начинают работать, вот прочитали нетрадиционную астрологию, там вроде так все вот четко изложено, вот вроде бы вот так, вот мы сейчас с этими отклонениями поработаем, с этими отклонениями, вот это сбросим, вроде бы вот четко все. На самом деле ничего не четко. Во-первых, вот те из вас, кто читал вот эту толстую нетрадиционную, вот, которая, по-моему, в 2003 что ли, году мы ее выпустили, вот то толстая, она, собственно, чем она отличается от всех остальных, там я подробнейшим образом указываю, там много очень стрелочек нарисовано, как отклонение из одной зоны переходит в другую, на каком уровне, куда, как. Вот. И, соответственно, сброс может быть, вы пытаетесь помедитировать по одной зоне, сбрасывать какое-то одно что-то, а оно уезжает совершенно в другое место. Вот. Так что это вот очень все сложно. Вот так что. Мне задавали вопрос, какие признаки успешного сброса. Значит, признаки успешного сброса, признаков много. Это зависит, помимо всего прочего, на каком уровне происходит сброс. Если сброс на эфирном уровне происходит, эфирного материала, но здесь часто бывают просто какие-то явления чисто физиологические. Хотя бы просто озноб. Вообще, вот если знобит, это часто бывает признак того, что сброс идет. Хотя, в принципе, ну, знобить может и по чисто физическим причинам. Знобить может быть, если вас вампир покушал хорошенечко, тоже эта зябка делается. Вот, ну и бывает вот при успешном сбросе, причем не обязательно сразу, вот прямо сразу же после медитации или после занятия. Значит, если сброс идет с астрального тела, например, то здесь может быть просто перепад настроения. Вдруг вот ни с того ни с сего, вдруг испортилось настроение или стало грустно, тяжело, печально. Может это быть. Но это тоже, опять же, может действительно просто вампир покушал. Вот. Значит, но тут, то есть это надо как-то самим вот анализировать, самим прислушиваться к себе. Ну, присматриваться, кто видит, то присматриваться. Вот, значит, не очень непросто отследить сброс на двойки и единицы. Там тоже, ну, вот мы об этом уже говорили со многими на консультации, про это говорили. И про это я отдельно, про этот сброс я буду говорить на следующей лекции, на следующем занятии. Там как раз мне будет вот по теме. Сброс с двойки и с единицы. Вот. Значит, ну еще мы сегодня перед медитацией еще поговорим о медитации как таковой. Вот. А сегодня у нас будет тема, мы сегодня будем говорить про Коран. Мы много о чем говорили, историю создания Корана. И тот маленький кусочек, который я выложила в приложении, там про Коран, про хадисы, это как бы вот это немного совсем там было, и в основном как Коран создавался. Но мы говорили о Коране, когда мы про Мухаммеда лекции шли, там вот тоже как он писал его, как что, но там было, нам надо представлять себе Коран, как он уже получился, что сложилось. Как раз на прошлой лекции мы говорили о том, что основная заслуга халифа Усмана – это организация создания канонического текста Корана. То есть сначала было много-много списков, сначала было достаточно много вариантов, которые где-то совпадали, где-то была разница. Но вот, значит, Усман повелел создать канонический текст, значит, его создали. Усман запретил использование других вариантов, потребовал уничтожить все другие варианты Корана. Ну, как оказалось, естественно, что далеко не все было уничтожено, и потом исследователи сейчас даже находят какие-то еще варианты отдельных аятов, отдельных глав. Ну, вот композиция вот этой усмановской редакции Корана, как я уже говорила и писала, ее нельзя признать удачной, потому что материал в ней был расположен не в хронологическом порядке, а по размеру глав, от самой длинной суры до небольших сур молитв в 3-6 аятов. Так что вот такой был принцип, ну, как бы не очень понятно, почему именно так было сделано, но вот. И из-за этого очень сложно вообще, как бы, поскольку все содержимое Корана, оно появлялось на свет не просто так, не как единый текст, а по каким-то поводам. И поэтому, ну вот я в тексте привожу, значит, вот порядок сур, глав Корана, как они на самом деле, вот как они сложились и как на самом деле они, какие они на самом деле по номерам. Так вот, значит, ну, как мы знаем, Мухаммед писал все это в двух местах, в Мекке и в Медине. И вот эти суры, которые написаны в этих городах, в разных местах, отражают стиль и характер двух периодов жизни Мухаммеда. И одной из проблем, с которой сталкиваются изучающие Коран, является не только полное отсутствие в нем хронологической последовательности описываемых событий, но и то, что сами суры часто составлены из отрывков, принадлежащих различным мекканскому и мединскому периодам пророческой миссии Мухаммеда. Однако между этими отрывками существует отчетливая разница, которую можно распознать по природе этих двух этапов жизни пророка. Это принципиальные вещи. Живя в Мекке, то есть самая начальная стадия, Мухаммед рассматривал себя в первую очередь как человека, призванного открыть своему народу истину и увести его от идолопоклонства. Суры того времени в основном пророческие и поучительные по своему характеру. В Медине же Мухаммед становится лидером сообщества, и суры этого периода, в противоположность мекканским, громоздки и являются правовыми по содержанию и стилю. Мекканские суры концентрируются на проблемах, занимающих прежде всего самого Мухаммеда, в частности на непокорности его собственного народа, грядущем правосудии и участи каждого человека попасть в рай или ад. Возможно, самой поразительной темой этого периода можно назвать тему «День» с большой буквы, «Великий день страшного суда». Коран полон предупреждений об этом ужасном событии. Для его изображения используется очень выразительный язык. Оно описывается как «покрывающий исход». Ад предстанет перед людьми, и ни единая душа не сможет помочь другой, поскольку приказывать в этот день дано одному Аллаху. Участь неверующих будет ужасна. В тот день униженными будут лица у одних, на них и тяжкий труд, и утомление, когда в пылающий огонь они вступают, когда кипящую струей дают им жажду утолить, и никакой еды у них не будет, помимо горького дари, ну это, по-видимому, какая-то еда, которая дородства не дает, как и от голода не избавляет. Это 88-я сура. Но правоверные будут благословлены в этот день. Окружающие их предметы, озаренные светом красоты и радостью, будут такими удобными, какими они только пожелают их видеть. А одежды будут щедро украшены. Вот здесь вот в тексте, здесь как указание, в каких сурах, я уже сейчас номера сур не читаю, вот. Все это вот цитаты из отдельных сур. «Праведники будут пить чистое и святое вино и смеяться над неверными». Большинство хронических концепций небес следует библейским, но, по всей видимости, упор в них делается в большей степени на удовольствие спасенных от адских мук людей, чем на познание ими совершенного характера Бога. В качестве контраста ужасом ада в отрывке рассказывается о легкости положения обитателей рая. Другие же лица в этот день исполнятся блаженства, довольствием в стремлении своем, в саду возвышенном, лишенном пустословия, с источником проточных вод. В нем высятся седалища для них, поставлены пред ними чаши, подушки сложены рядами, у ног разосланы ковры». Среди всего сказанного пророк напоминает, что он только вестник для тех, кто с благоговейным страхом ожидает этого дня. Но как только Мухаммед утвердился в Медине, тон стихов начал меняться. Если в Мекке Коран обращается непосредственно к посланнику или его соотечественникам, то в Медине большинство отрывков адресуется к кому неверующих, к умме, и начинаются с фразы «О те, которые уверовали». Текст, который следует за этими словами, зачастую имеет законодательную природу и составляет большую часть мусульманских законов, и из них именно и составлен шариат. Упор в этих стихах делается в основном на социальную этику мусульманской уммы, религиозной общины, проведение кампаний и сражений, общие обычаи и эталоны поведения, а также религиозную совесть. Обсуждаются также браки и смерть. Мединские суры рассматривают отмену ростовщичества и взимания процентов, законы наследования, запреты, связанные со степенями родства, имущество сирот, запреты на вино и азартные игры и тому подобные вещи. Одной из главных тем этих сур является фигура пророка ислама Мухаммеда. Несмотря на то, что в мекканских сурах к нему часто обращаются лично, его позиция остается не более чем позицией человека, передающего откровение Аллаха. Однако в Медине он выдвигается чуть ли не на первую роль, и в более поздних отрывках Корана людям предписывается подчиняться Аллаху и его посланнику, так как верность одному становится неотделимой от преданности другому. В мединских сурах о дне страшного суда и судьбе человечества Коран преподносит новые откровения, имеющие отношение к личности пророка и его частной жизни. Например, ему предоставлено особое разрешение брать в жены любую верующую женщину, согласную посвятить себя пророку. Разрешение было дано исключительно пророку и не распространялось на остальных верующих. В другом стихе приводится высказывание о том, что на особой табличке, хранящейся на небесах, записано, что Мухаммед может оставаться с любой из своих жен по своему выбору, и что он не совершит ничего предосудительного, если отдаст предпочтение одной из них, игнорируя других. Верующим предписывается призывать на него свои благословения и приветствовать его с большим уважением, так как Аллах и его ангелы делают это. Более того, все те, кто надоедает пророку или раздражает его, и тем самым волей-неволей раздражает самого Аллаха, будут прокляты Аллахом как в этой жизни, так и в последующей. Это тоже специальная сура про это есть. Сподвижники пророка получают четкие предписания этикета, которые должны неукоснительно соблюдаться ими при приближении к его апартаментам. Прочитаю. «О вы, кто верует! В дома пророка не входите, пока вам не позволят к трапезе прийти, но и тогда не приходите раньше, чтобы вам не дожидаться и не стеснять хозяев. Когда вас позовут, входите. Откушав же сполна, постарайтесь поскорее разойтись, бесцеремонно не входя в беседу с теми, кто вас в нее не приглашает. Подобный ход вещей пророка удручает, и он стыдится отказать в общении вам, Аллах же не стыдится правды». То есть вот даже такие вот вещи ранее регламентированы. Расположение глав Корана, когда ранние мекканские суры оказались в конце книги, а поздние мединские в начале, таково, что случайный читатель перестает улавливать смысл происходящих событий, теряя связь между ними. Но именно в этом, как полагают, и проявляется четкая осведомленность Корана в вечных вопросах бытия, дающих дорогу делам более практичной земной природы. Одной из уникальных особенностей Корана является его учение о том, что Аллах может отменить или аннулировать ранее изложенные догмы Священного Писания, просто заменив их какими-то другими. И эта тенденция имеет отношение не только к Священным Писаниям, существовавшим до возникновения ислама, ну, то есть Ветхого и Нового Завета, но и к самому Корану. Ну, напомню, что Мухаммед признавал Священным Писанием и Ветхий, и Новый Завет. В Коране можно найти совершенно четкое заявление о том, что некоторые из ранних стихов были заменены более поздними откровениями. Мухаммед всегда рассматривал Аллаха как полновластного повелителя Вселенной, и то, что он может отменять свои указания, вносить в них изменения или заменять их другими, в полной мере гармонирует с характером его верховного правления. Пророк не видел причин подвергать это право сомнению. Значит, сура по этому поводу. «Мы не отменим ни одного аята, и вам не повелим забыть его, пока на смену лучший или схожий не дадим. Уже ли не знаешь ты, что всемогущ Аллах над всем?» На заре ислама этот стих не вызывал споров. Все просто восприняли смысл данного высказывания, который заключается в том, что определенные стихи и отрывки Корана могут быть заменены более поздними. Например, в одном из отрывков Коран учит, что употребление вина может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. А когда Мухаммед возглавил в Медине коммуну верующих, его последователям было сказано не приступать к молитве в нетрезвом состоянии. Позже употребление алкоголя было полностью запрещено. Догматы исламской веры. При отсутствии хронологической последовательности событий, описываемых в Коране, весьма существенным может показаться обнаружение в начале книги Адама и Евы, а также истории их падения. Повествование о них очень схоже с рассказом в книге «Бытия» в Ветхом Завете о том, как Бог дал Адаму власть над землей. По Корану первый человек был халифом, представителем Аллаха. Более того, Аллах поселил Адама в чудесном саду и приказал ему не есть плодов с одного дерева. Однако сатана убедил Адама и его жену, ее имя в Коране не сообщается, ослушаться Аллаха. За это ослушание они и были изгнаны из сада. Им было сказано, что с этого момента их домом станет земля, и что их потомки будут враждовать друг с другом. Однако Коран добавляет, что Господь повернулся к Адаму в сострадании. Поскольку в Коране дважды используется слово «посылать вниз» в описании божественного наказания, мусульмане верят, что изначально сад находился на небесах, и людей сослали на землю за совершенный грех. Мусульмане верят, что речь идет об Эдемском саде, где жили Адам и Ева. Однако в корректном переводе это выражение означает просто «сады блаженства». Но в Коране, в начале повествования, Аллах совершенно однозначно говорит ангелам, что создаст своего представителя на земле. Это приводит к мысли о том, что изгнание первых людей, скорее всего, произошло не с небес, а из состояния блаженства. В одном из отрывков Корана сообщается, что сатана обольстил Адама и Еву и обманом подвел их к падению. Они испытали чувство стыда и признались Аллаху в том, что обесчестили свои души, сказав при этом, что если он не простит их и не проявит к ним сострадания, то они, несомненно, погибнут. Аллах не менее трех раз обращается непосредственно к человеческому роду по поводу случившегося. Например, в стихах в переводе «Дети Адама». В них говорится, что люди не должны стыдиться того, что смогли позволить сатане соблазнить себя. Мусульмане верят, что Адам был пророком, хотя он никогда не удостаивался такой чести в Коране, поскольку имел слово от Господа, и ему было ниспослано наитие, как другим пророкам. По той причине, что пророки в учении ислама были безгрешны, мусульмане стремились свести к нулю Адамово непослушание, называя его ошибкой и аргументируя это тем, что он просто забыл о приказе не есть плодов запретного дерева. Ну, достаточно сложно усмотреть здесь простую забывчивость, если иметь в виду, что сатана напомнил Адаму о приказе, когда убеждал съесть запретный плод. Ну, интересно было бы узнать, каким иным образом грех мог проникнуть в мир, если не через это изначальное неподчинение. И кто иной, если не Адам, мог принести его людям. Коран следует Библии в утверждении, что люди совершали дурные поступки со времени своего появления на свет и рассматривает проступок Адама и Евы как первородный грех. Тем не менее, в отличие от Библии, Коран не считает, что люди склонны к греху и их греховная сущность должна быть изменена. При этом он рассматривает Коран, рассматривает грех как огромную проблему во взаимоотношениях человека с Богом. Поэтому Коран, как и Библия, считает поиски спасения души высшей целью человеческой жизни. Однако этот груз лежит на плечах каждого человека, который лично своими действиями должен заслужить одобрение Аллаха. О чьем-то заступничестве не может быть и речи. Опять цитата. «И бойтесь дня, в который ни одна душа грехи другой души не понесет, заступничество за нее Господь не примет, и возмещение в оплату за грехи Он не возьмет, и ни одной из грешных душ оказана не будет помощь». Для обозначения греха в Коране используются три различных слова. нарушение церемониальных законов и установленных образцов поведения обычно определяется словами, ну, исмызам, арабскими словами. То есть нарушение церемониальных законов – грех, установленные образцы поведения – грех, а акты серьезного неповиновения Аллаху и нежелание следовать установленным им стандартам жизни – еще отдельное слово «хатия». Все, кто упорствует в своих грехах, будут наказаны как в этой, так и в последующей жизни, ну, по-видимому, имеется в виду после смерти. Все, кто верит в торжество тщеславия и обмана, будут также осуждены. Тоже сура на этот счет есть. И тем не менее, самой излюбленной темой Корана остается Аллах прощающий, милосердный. Эти два титула появляются в тексте Корана не менее 66 раз. Единственный непростительный грех в исламе – это ширк, то есть уподобление кого-либо или чего-либо Аллаху. Цитата. «И никогда Аллах вам не простит, коли в равные ему другие божества вы предаете. И кроме этого греха простит он все и всем, кому желает. Но тот, кто в сотоварищи Аллаху другие измышляет божества, творит наивысший грех и никогда прощен не будет». Нет никакого прощения тому, кто умер в неверии. Не стоит ожидать никакой помощи тому, кто творил зло, пока смерть не пришла за ним, и он не раскаялся. Но все, кто грешил по неведению, кто покаялся перед Аллахом, получат прощение, поскольку Аллах повернется к ним в сострадание. Тема спасения в Коране лучше всего отражена вот в следующем стихе. «Помимо тех, которые раскаются и в Господа уверуют, и будут доброе творить, они войдут в сады Эдема, и им обид не причинят ни в чем». Люди склонны к греху, и это главная причина, по которой они не увидят рая. Однако в Коране человек не обладает греховной природой и не отстраняется от Аллаха полностью. Он будет прощен и обретет рай при условии, что покается в прегрешениях, поверит в Аллаха и будет совершать добрые дела. Из приведенного отрывка совершенно очевидно, что истинно верующие могут быть только те мусульмане, которые подчиняются Аллаху. Причем не те, кто только верует и творит добрые дела, но именно те, кто верит в то, что Мухаммеду в откровении дано. Слово «спасение» дважды встречается в Коране в контексте избавления от адского пламени. Однако тема спасения в тексте Корана трактуется как цель всего человечества. Верующий, который исповедует свою веру на практике, оставляет свой дом, чтобы сражаться на пути, указанном Аллахом, и помогать своему пророку. Он не причиняет вреда другим и делает все возможное, чтобы придерживаться заповедей Аллаха, а посему имеет хорошие шансы на признание своих заслуг и милость. Аллах простит ему все самые страшные грехи и вознаградит его за добрые дела, и верующий будет принят им. Прощение остается прерогативой исключительно Аллаха, и он пожалует его всем, кто действительно стремится к нему. Подобно Библии, Коран смотрит на историю человечества как на неумолимое движение к наивысшей точке развития, когда весь человеческий род будет призван держать ответ. Человечество разделится на две группы. Первая последует в рай, другая – в ад. В этот день воскреснут мертвые, дабы пройти через судилище на равных с живыми. Этот день носит два названия – День воскресения из мертвых и День пробуждения. Все события произойдут неожиданно и непременно будут сопровождаться особыми знамениями. Для неверующих этот день станет временем страшного суда Аллаха, который будет вершить абсолютное правосудие. Каждый человек представит о себе полный отчет, и все его добрые и злые дела будут взвешены на весах. Тот, кто отрицает этот день и отвергает свидетельство Аллаха, найдет записи о себе книги, регистрирующие все дела грешника и отправляющие его в ад. Верующие, прожившие праведную жизнь с Аллахом в сердце, обнаружу записи о себе в книге, направляющей праведника в райские сады наслаждений. Хотя в названии этого события присутствует слово «день», к такому понятию, как «время», оно не имеет никакого отношения. В одном месте говорится, что день страшного суда будет продолжаться в соответствии с человеческим летоисчислением 1000 лет. Другой отрывок называет цифру 50 тысяч лет. Мусульманские толкователи предлагают в качестве объяснения данного несоответствия 3 варианта. Первый вариант – это противоречие является показателем того, что никто в действительности не знает, каким временем руководствовался Аллах, определяя продолжительность дня. Второй – это нереальные значения, а фигуральные, и их нельзя воспринимать буквально. И, наконец, третий – использование временных величин служит выразительным средством для демонстрации длительности ужаса, которым наполнен день страшного суда. Большинство людей не проживет достаточно долго в этот день, он попросту прервет их жизни. Высшим проявлением ужаса для них станет лик смерти – Ал-Маут. В Коране момент встречи с ним носит название «неизбежность». Каждой душе предназначено быть испытанной им, и от него нет спасения. Что бы ни предприняли неверующие, желая избежать встречи с ликом смерти или спрятаться от расплаты, они непременно будут обнаружены в должное время. Правоверным же не стоит бояться этого дня. Кораническая концепция рая заключается в великом блаженстве. Обитатели сада вечности будут удалять жажду чистым вином из сосудов, опечатанных мускусом, смешанным с нектаром с тончайшим вкусом. Их жилища будут окружены садами, супруги будут даны черноокие, большеглазые, подобные жемчугу хранимому гурии, которых не коснулся ни человек, ни джин. Они будут вечными девственницами, верхом желаний. И когда праведники возлягут на ложе, гури и слуги, обладающие вечной юностью, будут исполнять все их желания. В Коране ничего не сказано о вознаграждении в раю добродетельных женщин. И, похоже, эта книга концентрируется исключительно на мужских удовольствиях. В любом из описаний рая акцент делается на поистине райских условиях существования правоверного на небесах, а не на совершенствование его характера и познание им Бога. Очевидно, по учению Корана, одна из ключевых потребностей человека в будущей жизни – это потребность в плотских наслаждениях. И, следовательно, все прелести рая, описанные в Коране, восхитительные напитки, красивая обстановка и прекрасные женщины, заключаются в удовлетворении прихотей. Коран проецирует существующие на земле различия между мужчинами и женщинами на небеса. С другой стороны, ад в Коране – это кипящая жидкость и всепоглощающее дьявольское пламя, в котором грешники, закованные в цепи, будут мучиться вечно. Еще никогда и никому не было позволено покинуть ад или избежать его ужаса. Некоторое время несчастные жертвы будут утолять жажду кипящей водой, затем густой ледяной жидкостью темного цвета. И хотя они никогда больше не вернутся к жизни, смерти им тоже будет отказано. Они будут умолять охраняющего их ангела прекратить их страдания. «О, Малик!» – воззовут они. «Уж лучше бы твой Господь послал нам быструю кончину!» Но тот ответит: «Нет, вам оставаться здесь навечно». Грешники захотят вернуться на землю, чтобы исправить свои ошибки, искупить свои грехи, но и в этом им будет отказано. Огонь обожжет их лица, и они будут гримасничать обожженными губами, взывая к Аллаху, с просьбой вывести их из ада, обещая никогда больше не творить зла. Неутолимое желание огня поглощать все больше и больше очень образно представлено в следующем стихе. «В тот день мы ад вас просим, сполна ли наполнен ты?» – ответит он. «А есть ли кто-нибудь еще? Готов всегда принять я». То есть в аду места много, для всех хватит смысла. Во многом догмат коранического учения о взаимоотношениях человечества с Богом, поисках спасения души и определения правоверных и неверных в рай и ад имеют аналогию с библейскими. Но в Коране ничего не говорится об искупителе людей, некогда являвшемся врагами Господа по природе своей, от кабалы греха и духовной смерти. И поэтому в конечном счете ислам и христианство являются двумя совершенно различными по своей сути религиями. Одна стоит на позиции спасения, основанного на благих делах и соблюдении обрядов, другая учит о спасении по благодати христианства. Материальное и духовное в книге Аллаха. Центральная тема Корана – это Аллах. Ну, мы с вами говорили о том, как Мухаммед, когда и как Мухаммед начал получать свои откровения. Мы это подробно все рассматривали в том курсе лекций. И основным положением этих откровений было утверждение «нет Бога, кроме Аллаха», что и стало основным догматом ислама. Обладая этой истиной как сущностью своих сообщений, Мухаммед был убежден в том, что он облечен божественными полномочиями вести за собой своих заблудших земляков. Это выражение «нет Бога, кроме Аллаха» в различных вариантах встречается в Коране не менее 27 раз. Оно формирует первую часть фундаментального исламского учения. «Нет Бога, кроме Аллаха» и «Мухаммед – посланник Аллаха». Большая часть Корана выделяет этот факт в противоположность идолопоклонству языческой Аравии и заблуждениям людей книги, ну так называют они христиан и иудеев, которые были склонны ассоциировать с Аллахом кого-то еще. Имя Аллах встречается в Коране около 3000 раз. Само по себе оно не имеет рода, но об Аллахе всегда говорят в мужском роде. Кроме него другого божества не существует. Точно так же, как мужчина главенствует над женщиной, так и Бог главенствует над человечеством. Являясь личностью, а не нейтральным духом, он описывается в мужском роде. Бог описывается так и в Библии, и в Коране. Часто об Аллахе говорят во множественном числе «мы». Эта грамматическая форма является своеобразным способом показать его неограниченное господство над всей Вселенной. Коран постоянно побуждает Мухаммеда крепко держаться за Аллаха, как за единственный источник жизни и надежду на будущее. Что именно провозглашать окружающим пророка языческим безбожникам, ему совершенно точно было указано в стихах, которые символизируют огромный смысл господства Аллаха и являются лейтмотивом всего Корана. Цитата. «Скажи, взываю я лишь к своему владыке, и в поклонении поклонение ему других богов не измышляю. Скажи, не властен я ни злом вас наказать, ни добром на путь вас праведный наставить. Скажи, никто меня от Господа не защитит, и не найти убежище нигде мне, кроме как у Бога, коль я не передам того, что он вещает, его послание вам не изъясню. А тем, кто будет непослушен Аллаху и посланнику его, назначен ад, где пребывать им вечно». «Господь Запада и Востока, нет Бога, кроме Него» – настойчивое утверждение и центральная тема Корана. Существование Аллаха считается само собой разумеющимся и не требующим доказательств. Коран призывает к осознанию господства Аллаха и к поклонению Его славе. Ну, разумеется, в те времена атеизм был вообще совершенно неизвестен. Неверующих упрекали не в том, что они вообще не верят в Бога Аллаха, а в том, что они отворачиваются от него в сторону других богов или отождествляют его с кем-либо еще. Отсюда и проистекает утверждение, что нет другого бога, кроме Аллаха. Интересно отметить, что Коран не отрицает существование иных богов. Его утверждение относится только к возможным конкурентам, а также к политеизму. Если, цитата, «если бы на небе и земле были другие божества, кроме Аллаха, на них не было бы порядка никогда». Поскольку Аллах невидим, то доказательство его существования не является проблемой. Никто не может увидеть его или получить личное знание о его реальности. От людей требуется верить в то, что им открыто. очень важно вступить с ним в правильное взаимоотношение. Для этого предписано подчиняться его законам и вести достойный истинного мусульманина образ жизни. Вера в Аллаха является в Коране основной темой. Учить же тех, кто отказывается принять его, слишком ужасно, чтобы можно было даже думать о неверии. Мысли или действия без достаточной осведомленности об Аллахе уводят человека с истинного пути. Отсюда берут начало многочисленные предписания Корана все время поминать или прославлять имя Бога. Цитата: «И не найдет он, кроме Бога, ни покровителя, ни помощника себе». Природный характер Аллаха в Коране. Неумолимый, постоянно утверждая, что Аллах уникален и совершенен, Коран удивительно мало говорит о его личности или характере. Не в пример Библии, где чувства и настроения Бога ярко раскрываются через его отношения с людьми, при прочтении Корана создается впечатление, что Аллах вовсе лишен личностных качеств. Сопереживание и другие чувства даже отдаленно не свойственны ему. Акцент делается на его высшем руководстве всем сущим, его неограниченном управлении человечеством. Власти благословлять или проклинать, судить или прощать, давать благосостояние или погружать в бедность. Все, как он пожелает. Он является Господом всех миров и не нуждается в получении энергии извне, в чьем-либо содействии или защите. Он никому не подотчетен. Обязательства лежат непосредственно на плечах тех, кого он создал, дабы они искали его милости. Они не могут апеллировать к чему-то, свидетельствующему против него, что с успехом делали многие библейские пророки, как, например, Моисей, напомнивший Богу об обещании, которое он дал Аврааму, а также об обещании отвратить свой гнев от еврейского народа, когда он задумал уничтожить его. Что же в таком случае можно сказать определенного о том, каков Аллах? В Коране перечислено множество аспектов его сущности. Мусульмане говорят, что их всего 99. Они определяют его характер и то, что человек может ожидать от него. 13 из них перечислены в приведенном ниже отрывке. И он Аллах, цитата идет, кроме него другого божества не существует. Он ведает обо всем, что скрыто или открыто вам. Он царь, он свят, источник совершенства, он мир дарит, заповедает веру и блюдет сохранность. Верховный судья, что власти безграничной преисполнен. Хвала же Господу. Он выше всех божеств, что люди измышляют в равные ему. И он Аллах, творец вселенной, создатель совершенного порядка в ней, образователь высших форм и видов. К нему прекраснейшие имена восходят, и все, что в небесах и на земле, хвалу и славу воздает Аллаху, кто безгранично мудр и велик. Однако ни одно из этих времен не раскрывается по ходу повествования, все они как бы бездоказательны. Все эти имена являются исключительно атрибутами, и что Аллах, если пожелает, может просто отменить или аннулировать их все. Они являются характерными особенностями, которые определяют его поведение и взаимоотношения со своими созданиями, и ни в коем случае не выражают каких-либо особых качеств его существования или характера. В конечном итоге Аллах в исламе воплощает до некоторой степени статичную концепцию Бога. Он то, что Он есть. Правильность отношения к Нему людей обусловлена лишь тем, что люди принимают Его, а не познают лично. Его абсолютная уникальность ставит Его в обособленное положение от всего созданного. Из данной концепции проистекает реакция мусульманина на личность Аллаха и отношение к своей личности и миссии. Он рожден быть слугой, который связан обязательством подчиняться кодексу поведения и образцам религиозного поклонения, предписанным Создателем, который имеет право поступать так, как считает нужным, чьи действия не могут быть подвергнуты сомнению и кому должно предоставить отчет о своей жизни. То есть мужчина и женщина все рассматриваются как слуги Аллаха. И создание всего сущего было создано исключительно в услужении Аллаху. Власть Аллаха над всем сущим волей-неволей приводит к мысли, что Вселенная и все, что в ней, были созданы с единственной целью служить Ему. Аллаху принадлежит прерогатива поступать так, как Он считает нужным, и избегать всякой личной связи с людьми, дабы не быть вынужденным выполнять какие-то обязательства по отношению к ним. Самодостаточность Аллаха, зависимость от Него людей и их обязательство служить Ему, суммированная в следующей цитате. «Я создал джиннов и людей лишь для того, чтобы мне они служили». Ангелов в Коране называют «слуги сострадательного». Между Аллахом и всем его творением существует непреодолимая пропасть. Назначение всего созданного им во Вселенной отображено в таком выразительном высказывании. «И всяк, кто на земле и в небе пребывает, приходит к милосердному, как раб». Отсюда происходит и само название мусульманской веры. Ислам – это в переводе «подчинение». Все истинные правоверные подчиняются своему господину, властвующему над небесами. Спасение рода человеческого является одной из неважнейших тем Корана. Коран вновь и вновь заостряет внимание, что он не был бы послан людям, будь у Аллаха иные намерения. Судьбу человечества, высвеченную в Коране, не определяют капризы или прихоти Аллаха. Спасение является высшей целью решений Аллаха, которые он не отменяет. Тем не менее, поскольку Аллах – господин своих слуг, а не отец, как библейский бог, его роль во взаимоотношениях с человеком заключается в утверждении своего величия и власти. Истинный слуга Аллаха должен быть заинтересован в первую очередь в преимуществах несения покорной службы. Смирение, скромность, абсолютное послушание и подчинение предписанным формам поклонения окажутся в этой связи наиболее выдающимися свойствами Божьего человека. Истинный мусульманин обращает самое пристальное внимание на волю Аллаха, стремясь безропотно подчиниться его приказам. Цитата. «Господь небес, земли, а также и того, что между ними. Так поклоняйся же Ему, в этом поклонении терпение и стойкость сохраняй. Неужто знаешь ты того, кто именем Его способен называться?» Поэтому совершенно неудивительно, что в Коране огромное значение придается таким терминам, как повиновение Аллаха, набожность, покорность и смирение. Все они – полная противоположность упорному отказу подчиняться откровениям Аллаха. Отказ от послушания – логическое основание жестокосердия и бездуховности. Коран по-особенному относится к этой концепции и рассматривает ее как распространение настроения времен Джахилии, то есть времени невежества, мы об этом говорили, помните, в доисламский период, а также как причину для отвержения коранических отклонений неверующими времен Мухаммеда. Уверенность в человеческих силах, способностях и изобретательности считается типичным качеством, препятствующим человеку стать слугой Аллаха, так же, как и признание его власти над собой или отстаивание своей независимости. И действительно, эти качества были отличительными особенностями характера арабов, живших в доисламский период. Они гордились принадлежностью к своему роду и жестоком стиле любому члену другого рода или племени, нанесшему обиду или ранение их сородичам или соплеменникам, независимо от причины инцидента, была ли она оправдана или нет. Они никогда не принимали ничего, что разрушало их чувство собственного достоинства, и яростно давали отпор любому, кто унижал их тем или иным способом. Именно этот заносчивый дух Мухаммед считал причиной противостояния его учению – смиренно подчиниться и стать слугой, в данном случае самого Аллаха. Мухаммед, как и все, также является слугой Аллаха, почетным слугой. Он находится в гармонии с целями и намерениями Аллаха и послушен его воле. Все истинно правоверные тоже рассматриваются как уважаемые и благородные слуги. В Коране нет представления о рабском служении. Наоборот, говорится о гармоничных и мирных отношениях с Аллахом, где Аллах и верующие, смиренно исполняющие заповеди, понимают друг друга. Поэтому постоянно утверждается, что Аллах мягок со своими слугами, всегда следит за ними и их действиями и постоянно испытывает их. он никогда не бывает несправедлив по отношению к ним, но при этом всегда остается всесильным. Однако существует последний аспект взаимоотношений, который сводится к тому, что в конце концов Аллах не несет никакой ответственности ни перед кем, и никто не может потребовать от него отчета. Люди просто остаются его слугами и не более. Аллах награждает верующих и дарует им свое расположение, руководствуясь исключительно своим выбором. И никто не может задать вопрос, почему он предпочел одного другому. Цитата. «Над всеми он ступенями возвышен, властитель трона. Своим велением он дух низводит тому из своих слуг, кому благоволит, чтобы тот напоминал о дне свидания всем людям, о дне, когда они предстанут перед ним», перед Аллахом. Власть Аллаха над своими слугами дает ему право помочь любому, сообразуясь со своей волей, а также даровать по своему выбору особое управление тем, кому он питает расположение. Никто не может спросить, принесут ли его действия боль или наслаждение. Все будет так, как он пожелает. Он может расширить или сконцентрировать круг счастливцев в соответствии со своим правом выбирать. Это тотальное господство над народом в свое время породило среди мусульман фаталистическое отношение к жизни. Что бы ни случилось, неважно, приведет ли это к добру или ко злу, все в его воле. Если все равно никто не может противостоять этому, зачем вообще бороться за свой успех? Просто прими то, что тебе дают, поскольку то, что тебе дают, это именно то, что он намеревается тебе дать. Подобное отношение к жизни повлияло на образ мышления многих мусульман. Сам Коран поддерживает концепцию, что те, кого направляют по праведному пути, останутся только на нем из-за предначертанного указа Аллаха. Те же, кто сбился с пути, поступают так именно потому, что Аллах преднамеренно поставил их в такое положение. Для последних не будет иного заступника, кроме Аллаха, и они будут брошены в страшное адское пламя, потому что они отвергли его знаки и не поверили в возрождение, которое было для них предначертано. Коран заявляет, что он действительно является посланием всему миру и всем тем, кто желает идти прямым праведным путем. Но никто не может сделать этого до тех пор, пока сего не пожелает Господин всех миров, Аллах. Поэтому, хотя между Аллахом и его слугами и могут иметь место приятные взаимоотношения, они поддерживаются только потому, что Аллах решил вывести слуг на свой путь. При этом он оставляет за собой право сохранять всеобъемлющий контроль над ними и поступать с ними так, как сочтет нужным. Эта доктрина заполняет разум и душу мусульман. Она очень сильно отличается от христианской концепции познания Бога Отца, который из любви к тем, кого называет своими детьми, никогда не станет обращаться с ними своенравно, а в полной безопасности приведет их в свое царство на небеса. Но человечество обуревает мятежный дух. Человечество создано для горести и страха. Коран избегает учения о первородном грехе, но он говорит о том, что большая часть человечества живет с неприязнью по отношению к Богу. Коран предъявляет откровенное обвинение человеческому роду. Аллах «Мы создали человека на тяготы земные. Так неужели он воображает, что здесь над ним никто не властен? Он может говорить, я заплатил за все сполна. Ужели он думает, что никто его не видит? И разве не дано ему двух глаз, и языка, и пары губ? И не указаны два главных направления – добро и зло. Но не спешит избрать стезю крутую человек». В то же самое время Коран учит, что Аллах милосерд к людям, передавая им аяты, знаки и посылая своих пророков и вестников. Он будет находить людей, подавленных страданиями и несчастьями, и будет воодушевлять их, дабы они познали смиренность. Их страдания превратятся в процветание, и все блага небес и земли прольются на них, если они верят в него и боятся. Но, несмотря на это, они продолжают отвергать его истины, поэтому ему придется призвать их к ответу за их злодеяния. Единственным верным откликом на благосклонность Аллаха, говорит Коран, должен быть дух благодарности или признательности по отношению к нему. В тексте Корана слова вера и благодарность, признательность зачастую синонимичны. Противоположный им термин – неверие или неблагодарность. Чаще всего именно этот дух неблагодарности наполняет мысли людей, и Коран говорит: «Поистине и Богу своему неблагодарен человек, и сам свидетельствует это своими грешными делами, и не отступен в алчности своей к земным богатствам человека». Единственное, на что мог надеяться непокорный, это раскаяние и просьба о прощении. И пусть они являются ближайшими родственниками истинно верующих, но если они продолжают упорствовать в своей неблагодарности и неверии, им не будет даровано прощение. И даже если бы сам Мухаммед просил бы за них прощения целых 70 раз, Аллах никогда бы не простил их, поскольку они отвергают его. Аллах не руководит и не направляет тех, кто упорствует в своей непокорности. Хуже всего, конечно, придется неверующим, чьим принципом является самодостаточность, то есть жизнь без Аллаха в сердце. Это предел непокорности. Коран уделяет огромное внимание духу неверия, а также жестокосердию по отношению к Аллаху в сердцах большинства людей. Он подтверждает вселенскую склонность человечества к безбожию и греху, разоблачает склонность людей к раздражительности и капризам, когда зависимость от Аллаха ими полностью игнорируется, и они всецело предоставлены самим себе. Одним из самых распространенных слов в Коране для обозначения сущности всех грехов по отношению к Аллаху является «беззаконие». Многобожие является самым большим беззаконием, то есть прегрешением. Это слово используется в основном для определения вреда, причиненного человеком своему ближнему. Это может быть несправедливость, обман, мошенничество, беззаконие и тому подобное. Во многих случаях, говорит Коран, люди, поступающие подобным образом, причиняют вред собственным душам. С другой стороны, никто не может обвинить Аллаха в совершении беззакония в его делах с людьми. Аллах руководствуется исключительной справедливостью в отношении своих созданий. Прегрешения, которые совершают люди, приносят им несчастье. То, что они страдают из-за собственного безрассудства, происходит лишь из-за деяний, которые они сотворили своими руками. Иногда Коран возлагает этот дух прегрешения не только индивидуально на какого-то человека или группу людей, но и на целый народ, и даже на общественный строй. И тем не менее, подобные прегрешения не рассматриваются как оскорбление славы Аллаха, скорее, это ошибочное действие, которое причиняет большой вред и травмирует тех, кто совершает его. Среди порочных неверных Коран выделяет группу людей, виновных в большем, чем просто прегрешение. Это лицемеры, которые симулируют веру в Аллаха или преданность общине верующих, в то время как их сердца далеки от них. О людях такого склада Мухаммед отзывается как о чем-то мерзком, внушающем отвращение. Коран рассматривает склонность к двоедушию как нечто более серьезное, нежели нелояльность к мусульманской общине. Это душевная болезнь. Если беззаконие охватывает все виды прегрешений, будь они из области социальной, моральной или религиозной, лицемерие имеет исключительно религиозную почву. Таких людей считают не равнодушными верующими, а худшими врагами Аллаха, чья судьба уже определена и опечатана. Все лицемеры, и мужи, и девы, все одной породы. Они к преступному друг друга подстрекают и отвлекают от благого, и скупы их руки и души. Они забыли Бога, и их забыл Господь. Поистине распутны лицемеры и беззаконие творят. Лицемеров не только откровенно осуждают, но также прочат им быть брошенными в самые глубины адского огня. В целом, Коран очень невысокого мнения о человечестве. Дух строптивости и непокорности пропитывает человеческое племя, и только искреннее раскаяние, покорность, обращение к Аллаху дает надежду на то, что Аллах его простит и примет. Ну, на сегодня все. В следующий раз мы еще там, в Коране книга большая, там есть много всего интересного, мы еще об этом поговорим о другом. Вот, значит, а сейчас я хочу вот что вам сказать. немножечко просыпайтесь. Забремал нечаянно. Так, значит, ну, я не знаю, обратили вы внимание или нет, что я последние все разы я в основном даю какую-то, ну, информацию, ну, медитацию тоже, но я совершенно не уделяю внимания метаисторической части, хотя обещала. Хотя обещала, и, в общем, уже, так сказать, можно было бы, то есть есть уже о чем поговорить, то есть уже как бы, ну, кто, так сказать, внимательно смотрит, уже какие-то просматривает метаисторические вещи, как и что. Но вот я каждый раз, я думаю, что в следующий раз я уже, значит, об этом поговорю, но вот все никак и никак. И по одной простой причине. Мне очень не хочется, чтобы вот эта метаисторическая часть, чтобы она просто была так вот проговорена, и, ну, 2-3 человека, ну, 5 человек вот как-то уловят, остальные, ну, послушают, ну, запомнят, ну, прочитают потом в книжке, ну, как-то это вот так мимо пройдет в значительной степени. Мне кажется, что сейчас уже большинство из тех, кто присутствует здесь, и многие из тех, кто слушает нас по интернету, очень много народу слушают, уже способны воспринять гораздо больше, гораздо более тонкие вещи способны воспринимать. Пусть, может быть, не до конца это осознавая, но, по крайней мере, вот уже впитывая это все. Вот, значит, и поэтому вот сейчас я уделяю такое внимание сбросу на медитацию, и медитацию. У нас сейчас пошли тоже немножечко другие, не такие, как раньше. И на медитациях стали, вот на последних медитациях, особенно вот на последней уже медитации, стали видны некоторые проблемы, которые раньше, ну, как бы предполагалось, что они есть, но о них даже говорилось, но вот, тем не менее, они никуда не делись. Поэтому сейчас я хочу немножечко поговорить об этом. Да, но сначала, прежде всего, чуть не забыла сказать. Значит, в прошлый раз вы обратили внимание, что я ошиблась в токе, когда мы начали 19 зон медитировать. Нет. Да, что на единице и на двойке я назвала другой ток УНИТ. Значит, это не случайная была ошибка, не потому что вот я совсем, значит, вот невнимательная. И эта ошибка произошла по одной простой причине. Это связано со специфической особенностью 19-й зоны. 19-я зона самой по себе. Дело в том, что 19-я зона, качество 19-й зоны и деятели 19-й зоны, они всегда принимали очень большое участие, активное участие, ну, это, собственно говоря, деятели сами по себе, по определению, во всех эволюционных процессах алисов, в различных иерархиях участвовали, в организации различных событий принимали участие. Но мы еще потом будем говорить еще о них тоже, о сущности 19 зоны отдельно. Вот. И люди 19 зоны рождения, когда они воплощались, они, опять же, они как правило, достаточно много умели, достаточно активно действовали. Деятель на тонком плане, я имею в виду, ну и на физическом многие тоже. Это были активные деятели на тонком плане. И их постоянно включали в различные иерархии для выполнения каких-то конкретных функций. И очень часто, и, ну, в частности, вот в атлантическую, в атлантическую иерархию включали, когда вот это, помните эту всю историю. И в дальнейшем, и многие сущности, люди 19 зоны рождения, или сущности 19 зоны рождения, они вынуждены, ну просто вот по тому, как складываются обстоятельства, они были вынуждены работать не по своей программе, не по программе 19 зоны, не по программе, которая связана с их предназначением. Их переключали на программы других зон. И я с этим просто очень много сталкивалась на консультациях, это было видно. Почти что все, те, кто у нас вот, у нас есть некоторое количество людей 19-й зоны, которые много лет уже занимаются, много лет работают. И вот И именно на 19 зоне я впервые вот это вот с этим столкнулась, что вот человек может активно, в течение многих инкарнаций активно работать не по той зоне, которая связана с его рождением, которая связана с его предназначением. Вот, значит, и, собственно говоря, здесь, когда мы вышли на 19-ю зону именно в качестве целеполагания, то есть на самом деле просто перед ними ставились другие цели. Они работали по другим целям. И почему именно Токунит здесь у нас выскочил? Потому что чаще всего 19-ю зону переключали на 20, либо на работу по 22-й, либо по 18-й, где у нас как раз стоит Токунит. Поэтому, собственно говоря, вот когда вот мы на это место вышли, вот так, вот это просто само по себе состояние 19-й зоны с этим вот сбойным местом, оно услышалось. Вот. Ну, потом мы это место поправили, потом мы прошли ровненько, все нормально, но, собственно говоря, вот поэтому вот все сбои, которые происходят вот во время медитации или во время каких-то даже или консультации, или когда-то там еще, они все не случайны. Они, там за этим есть определенная реальность. Вот, значит, это один момент. Вот, но я хотела сказать вот что. Уже, я хотела сказать другое. Я хотела сказать, вот, что касается наших с нас с вами медитаций как таковых. В прошлом курсе, ну, в прошлом году, достаточно давно уже, я стала вам говорить, все время говорить, давайте медитировать по-новому, давайте проводить токи не по старому проложенному пути, давайте пытайтесь как-то... Ну и вот говорила, но вот так оно разговором и осталось. Ну, возможно, кто-то пробовал по чуть-чуть, но потом тоже с этого сбились, и вот на прошлом занятии стало видно, и мне просто несколько человек, те, кто вот видит, что происходит во время медитации, мне просто сказали, просто было видно, что во время медитации токи идут по очень жесткому руслу, то есть вот когда-то там вот человек наработал какие-то ходы, вот ток проходит, пранический поток проходит, но это очень узкий, это такая узкая колея, это такой канал. Или даже был образ, который вот мне очень понравился, граммофонной пластинки, где вот, причем пластинка заезженная, где уже вот это вот иглой очень глубоко проелось вот это все, а там еще зациклено это все. Вот. Понимаете, то есть вот для нас сейчас такой способ медитации уже совершенно неприемлем. Мы дальше, пока мы будем так вот работать, мы дальше двигаться не сможем. Тут, поэтому уже эту колею проложили, уже все, что по этой колее, основное все сбросили. И так вот это все, сколько можно. Причем у меня такое впечатление, что если мы, опять же, вот в конце прошлого учебного года вроде бы как-то чего-то такое как-то немножко помягче стали проводить токи в основном, вот, то за вот те полгода, которые вот были предоставлены самим себе, это только усугубилось. Это как-то вот медитировали по какому-то наезженному уже пути. Вот. Ну, вроде бы вот медитируете. Ну, кто медитирует, естественно. Вроде бы вот и идет, и хорошо. Вот. То есть вот я, значит, очень вас прошу, постарайтесь вот как-то... Это возможно, и не только возможно, а, собственно, уже и необходимо. Вот, просто вот имейте это в виду. А медитация у нас с вами сегодня будет на 18-ю зону, ну, что нетрудно догадаться по материалу. И именно 18-я зона, она у нас наиболее заезжена, потому что мы на нее медитируем постоянно, очень часто, чаще, чем, наверное, на все другие зоны. И вот там вот эта заезженная пластинка, чтобы нам как-то вот выскочить из этой вот колеи. Тогда мы сможем дальше уже двигаться совершенно по-другому, уже работать с другим материалом, работать с более тонкими вещами. реально работать. Но, в общем, это все, конечно, непросто. Прежде всего, надо, чтобы вы захотели медитировать по-другому. Ну, а там уже, конечно, как Бог даст, но... Так. Единица. Единица. Рон. Ар. С. Унит. Крон. Ну вот мы, например, с вами уже медитировали на ток Сириуса уже вот более, в более широком варианте, на ток всех Сириусов. Вот, так что вот здесь уже тоже... Вот, в принципе, вы это знаете, как это делается. Так, давайте еще раз зайдем с единицы. Сначала Рон, Ар, С, Унит, Крон. Вот мы же с вами активировали на одной из медитаций новые опции в наших чакрах. Это, собственно говоря, вот они нам нужны сейчас. Так. Только не напрягайтесь. Сейчас сразу многие напряглись. Когда вы напрягаетесь, вы наоборот сужаете. Сужайте вот это вот, этот. Наоборот, как, наоборот, надо раскрываться как можно шире. Так, двойка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Даже, может быть, хорошо, что нас сегодня немного. Проще нам. Так. Тройка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Четверка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Пятерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Шестерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Семерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Снизу семерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Шестерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Пятерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Четверка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Тройка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Двойка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Единица. Рон, арс унит крон. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Вот сейчас и пранический поток пошел шире, объемнее. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. И из шестерки в семерку новый пранический поток. Семерка снизу, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Ну вот некоторым удалось из этой колеи глубокой выбраться. Но главное, чтобы обратно туда вам не свалиться, потому что это не только... Сейчас мы по 18-й сделали, а это надо на всех токах. На всех токах, на всех зонах. И мы сейчас будем за этим следить. Это очень важный момент, потому что совершенно другая пойдет работа. Ну тогда на сегодня все.